слухайте «Радость Свобода». Тут Алена Радкевич. А зараз про подею Беларуси и Свети больше подробязно.
Александр Лукашенко заявіў, што дамовіўся з Расіяй на пастаўкі нафты. Расія гэта абвяргае. Працягваецца суд над былым менскім кіраўніком Ігарам Васільевым за хабарніцтва. МВФ адмовіў Беларусі ў крэдытах да правядзення структурных рэформаў. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Александр Лукашенко заявіў, што дасягнутая дамоўленасць з Расіяй аб атрыманні ў наступным годзе 23 мільёнаў тонн нафты. Нам трэба 23 мільёны, яны давалі 19 мільёнаў па балянсе, дамовіліся на 23. Нафту мы атрымаем без праблем, заявіў Лукашенко сёння падчас сустрэчы з выкладчыкамі і студэнтамі Беларускага дзяржаўнага універсітэту інфарматыкі і радыёэлектронікі. Тым часам Міністэрства энергетыкі Расіі абвяргае гэтую заяву. Інфармацыя аб дасягненні дамоўленасці аб пастаўках 23 мільёнаў тонн расійскай нафты ў Беларусь у 2013 годзе не адпавядае сапраўднасці. На сённяшні дзень пагадненне аб аб'ёмах паставак у Беларусь расійскай нафты не падпісана, гаворыцца ў паведамленні расійскага Мінэнерга. У сённяшнім выступе Александр Лукашенко заявіў яшчэ некалькі заяваў. Так ён паведаміў, што Кітай выдзеліў больш за мільярд даляраў незвязанага крэдыту для рэалізацыі праектаў у Беларусі. Заявіў, што на перамовах з расійскім кіраўніцтвам у Маскве запрасіў у Расіі 2 мільярды даляраў крэдыту. Гэтае ды іншае выказванне мы папрасілі пракаментаваць кіраўніка аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леаніду Заіку. Я нагадаю, у дадатак да ўсяго Лукашенко заявіў, што Беларусь атрымае 23 мільёны тонн расійскай нафты. Вось як каментуе гэта Леонид Заіка.
Да хреново дела в стране. Если приходится просить нефть и жить за счет нефтяного наркотика, Россия старается уйти от зависимости экспортной от нефти. А здесь еще больше. Влезаем мы. Хватает 7 миллионов, обрабатывать, остальное делать руками и мозгами, а не российской нефти. Так? То есть, в принципе, что-то будем сдавать. Что-то будем отдавать. По второму там что, девальвации не будет. Ну, не будет, так и хорошо. Радостные будем. Китайцы дают деньги. Китайцы хитрые. Китайцы это евреи Востока. Значит, дают деньги под этот под переселение 650 тысяч китайцев в окрестности Минска. Как бы там ни пытались нас говорить о том, что этого не будет. Посмотрим. Дешевых денег там. Возникает вопрос. 32 миллиарда уже набрали долгов. Еще 2 набирают. Кто отдавать будет? Фамилию и имя. Кто будет давать?
Так прокомментовал кіраўнік аналітычнага центру «Стратегія» Леонид Заіка сённяшнее выказывание Александра Лукашенко про экономичную ситуацию в Украине. Грошей не обяцаюць у Расіі, грошей не чакаецца і з захаду. Міжнародны валютны фонд раскрытыкаваў беларускія ўлады за аслабленне манетарнай палітыкі і абумовіў магчымасць новых крэдытаў усеабдымнымі структурнымі рэформамі. Як рэагуюць у Мінску на фактычную адмову МВФ ад новага крэдыту, высвятляў Валер Каліноўскі.
У 2009-2010 годах Беларусь атрымала 3 мільярды 460 мільёнаў даляраў крэдыту Міжнароднага валютнага фонду. У траўні 2011 году Урад і Нацбанк Беларусі падалі ў МВФ заявку на новы крэдыт памерам ад 3,5 до 8 мільярдаў. 14 снежня Рада дырэктараў МВФ разгледзела вынікі працы сваёй місіі ў Мінску і апублікавала заяву, у якой скрытыкавала аслабленне ўладамі Беларусі грашова-крэдытнай палітыкі, незабяспечаны рост заробкаў, завышаны план росту валавага ўнутранага прадукту і заклікала Мінск да глыбокіх структурных рэформаў, лібералізацыі цэн, прыватызацыі. Цытую. Умовай заключэння новай дамоўленасці з МВФ павінна быць цвёрдая прыхільнасць уладаў да рэалізацыі комплекснага і паслядоўнага пакету захадаў палітыкі і структурных рэформаў. Гэтую фразу можна ацаніць як дыпламатычны варыянт адмовы фонду ў новым крэдыце для Беларусі. Прэсавы сакратар Нацбанку Беларусі Александр Тимашенко паведаміў Свабодзе, што рэакцыі яўнага кіраўніцтва на заяву МВФ пакуль няма. Былы старшыня Нацбанку Беларусі Станіслаў Богданкевіч нічога новага ў заяве МВФ не бачыць. Фонд увесь час кажа Мінску пра неабходнасць рэформ і пераадолення дзяржаўнага манапалізму, кажа ён.
Тэрміні міжнароднага валютнага фонду это асуществіць реформы, которые бы вели к сокращению издержек производства, конкурентоспособности, чтобы новые кредиты им дали бы эффект. ввиду роста производительности и по другим параметрам. Фонд требует, чтобы зарплата не росла быстрее, чем растет производительность. Но это объективный экономический закон, не выдуманный Международным валютным фондом.
Станислав Бананкевич лечит недоречными подозрения Лукашенко на адрес фонду об тем, что там нехто небыто собирается выкупить за бутыльку приватизованные в Беларуси предприемства.
Это с Россией наше правительство, правительство Лукашенко подписало договор о получении этого кредита с кризисного фонда Евразес, где обязалось приватизировать ежегодно на 2,5 миллиарда долларов. Это же обязательство не перед Международным фондом, это обязательство перед Москвой.
Экономист Леонид Злотников меркует, что белорусские влады соправды сподевались на новый кредит от Международного валютного фонда.
Полагались, видимо, наши власти не только на выполнение, невыполнение условий МВФ, а больше расчет на геополитический торг. Вот еще раз разыграть вот эту, если такие, мы пойдем на восток, а если такие, мы пойдем на запад.
Подобный разлик черговым разом не оправдался, меркует Леонид Злотников. Меж тем, новые кредиты Беларуси потребные. У тем лику, как вертать ранейшие запозычанні. На конец года державный долг Беларуси складает 12 миллиардов доляров, а валовый внешний долг 33 миллиарды. И у 2013 года будет пик выплат по этих долгах.
У экспертизе свободы передача на тему, чему не удается домовиться по нафте. В Москве отбылись перемовы помеж Александром Лукашенко и Владимиром Путиным. Чему они не смогли вырешить нафтовое питание? У чем причины непоразумения? Тем махчимо припынение поставок нафты с нового года? Это питание обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы журналистка газеты «Белорусы и рынок» Татьяна Маненок и доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Коктыш. Для передачу Валер Карбалевич.
Слухайте ее в нашей сегодняшней программе поздней. Кіроўцам самазвалу на мікашэвіцкім прадпрыемстве «Граніт» значна падвысілі заробкі. Кіраўнік суполкі незалежнага прафсаюзу Алег Стахаевіч перакананы, што гэта вынік рабочага пратэсту. Падрабязнасці ў Паўла Костіна.
Василь, кіроўца самазвалу на «Граніце», кажа, што зарабіў за месяц 15 мільёнаў. Аднак, заўважае ён, у гэтым падвышэнні заробку ёсць і свае нюансы, бо плаціць зараз сталі за колькасць перавезенага каменю.
Я получал 7-8, сейчас в этом месяце мне начисление было около 15 мільёнаў. Но, в принципе, так, хто возит, тот получает. А ремонт, правда, нам, раньше нам ремонт платили, лучше. Премию за ремонт платили, всё. Сейчас нам этого не платят за ремонт. Нас заставляют, чтобы мы старались возить. Ребята, те, что только поустраивались и на стареньких БелАЗах работают, получают только по 5, по 6. Как они весь этого повезут, когда у них БелАЗ уже выработал свой ресурс?
Рабочий каже, что кіроўцы самозвалов, которые перевезли шмат каменю, зарабили по 14-17 миллионов. Василь упевнены, что рост заробку на предприемстве отбывается найперш у вынику протесту працовных.
Это 300% сыграло. Знаете, как они боятся сейчас этого независимого профсоюза? Как огня. Шутку хвости, так, надо по-новому выходить из профсоюза, что-то там им не понравилось. Только сказали вот так, да, между собою, уже начальство знает, прибежало к нам, да что у вас такое, да что вы, да мы вам что сделаем.
Кіраўнік суполкі незалежнага прафсаюзу на граніце Алег Стахаевіч таксама пагаджаецца з думкай, што пратэст змусіў падвышаць заробкі.
На декабрь 2011 года зарплата у белазістаў была 2700-3500 мільёна. Тем не менее, мы прыйшлі к тем результатам, которые хотели б иметь, я думаю, на всех предприятиях в Беларуси.
Олег Стахаевич каже, что с ростом оплаты працы досягнутая одна из мэтов протесту. Однако он мае застероги, что в выпадку полного знищения працовного руху ситуация с памером заробку может измениться. Напрыканцы 2011 года некалькі сотень працаўнікоў прадпрыемства по здабычы будаўнічага каменю «Граніт» у Мікашэвічах написали заявы, что выходят з офіційнага профсоюзу. Таким чином был выказаны протест супраць низких, на их думку, заробков, греблевых относінаў с боку начальства и бездейности профсоюзу. Працоўныя абвясцілі, што ствараюць на прадпрыемстве суполку беларускага незалежнага прафсаюзу. Адразу пасля гэтага сябры незалежнага прафсаюзу адчулі ціск з боку адміністрацыі.
Такія вынікі году для прадпрыемства «Граніт». Падсумоўваць іншыя падзеі, якія адбыліся сёлета, мы будзем у нашых далейшых перадачах.
Гаворыць і паказвае «Свабода». Зона свободы. Штотыднёвая аналітычная перадача на телеканале Белсат. Политичные выники году. Парламентские выборы и реха экономичного кризису. Политвязни и невыездные. Администрационная реформа и вертание пригону. Подрыхтовка до 2015 года и политика в выгнании. Гэта и іншыя тэмы ў чарговым выпуску «Зоны свабоды», які вядзе Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць Юры Дракахруст і госці «Зоны свабоды», кіраўніца грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Вольга Карач і былы кандыдат прэзідэнта Беларусі палітуцякач Алесь Міхалевіч. Глядзіце перадачу ў суботу 22 снежня ў 20.15. Таксама ў суботу ў эфіры «Свабоды» радыёверсія перадачы.
Слухайте у нашем завтрашнем эфире и глядите завтра по телебачению. Вы на хвалях Радио Свободу в Пражской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основная подея дня. Александр Лукашенко заявил, что домовился с Россией на поставку нафты. Москва это обгоргает. Протягивается суд над былым менским керуником Игорем Васильевым за хабарництво. Международный валютный фонд отмовил Беларуси у кредитах до проведения структурных реформ. На передовине коляду у Менску чакают бетлемский огонь. Рабочим на Микашевицком граните после сёлетних протестов значно подвысили заробки. Лукашенко заявил, что Китай выделил Беларуси больше за миллиард долларов кредиту и оспречил чутки про махчимую девальвацию. И он поведомил, что на перемовах у Москве попросил у России 2 миллиарда долларов. У Бишкеку пропонуют зачинить амбассаду Киргизии у Беларуси, покуль Менск дает притулок Курманбеку по Киеву. До 31 снежня удельники ликвидации наступствов Чернобыльской катастрофы мусят заменить свои посвящения на новые. Юридично ликвидаторов не будет. Усе яны от нового года будут называться потерпелыми. Однако никаких социальных гарантий новый статус не додае. Рассказывая Олег Рузилович.
Сотни ликвидаторов Гомельщины, региону, які найбольш потерпела Чернобыльской катастрофы, у гэтые апошнія дні снежня сдают свои ранейшие посвечения у выканкамы, войсковые комиссариаты да іншие ведомствы. У працоўнай групе Гомельского аблвыканкаму по замене посвечения зараз сапраўдны бум.
Сейчас очень уж подходят. Так же, как и на почте в день оплаты коммунальных платежей последний. Это значит 115 человек в день.
Инвалид другой группы Миколай Гончаров из Ельску кажа, что он по сутности двойчы ликвидатор. Працавал у Чернобыльской зоне як мелиоратор, а пасля был прозваны туды на службу як офицер запасу.
Когда коснулось удостоверение, с работы говорят, пусть тебе военкомат дает, а военкомат говорит, пусть от работы. Подавали на суд, так суд отсудил, бумаги пришли, и вот они меня вызвали поменять.
Ликвидатор заявляет, что навод у яго, инвалиды Чернобылю, по воде нового закону, а маль не засталося реальных ильготов.
Льготы уже наш батька их убрал. Вот у меня 18 статья и вторая группа. Это в 2 года один раз путевка. И 10% доплачу за лекарства, которые не нужны никому, а которые нужны, в перечне их нету. Составили именно такой перечень, что туда, что не нужно, только уходит. А что тебе нужно именно для лечения, так за деньги покупай.
По словам чернобыльского инвалида, такая ситуация и с побытовыми льготами.
Когда-то было при том удостоверении 50% квартплата, свет, газ. Так что сделали сейчас? 20 квадратов жилья имеешь, свыше 20 ты уже плати. Установили норму на газ, установили норму на электроэнергию. Там 60 киловаттов, чуть выше напалил, плати по полной программе.
Василий Гулай из Речицы у 1986 году працевал на узведении бетонного саркофагу над разбуранным 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС. Теперь ему, не инвалиду, а звычайному ликвидатору, додают до пенсии сумму, эквивалентную 10 долярам. Это, по сути, все ягоные льготы.
Если посмотреть на наши цены, практически в магазин сходить нельзя. С 10 долларами в аптеку вообще не стоит соваться по этим ценам. Мы обращались и в парламент, и к президенту, думали, ну хоть как-то отреагируют. Нам сказали, что наши деньги очень нужно для того, чтобы реанимировать земли, которые заражены, и они их реанимируют. То есть наши, как говорится, деньги зарыли в землю, чтобы в этой чистой земле потом нас аккуратнее похоронить.
Мяркует чернобыльский ликвидатор Василь Гулай з Речицы. Головного врача районного шпиталю у Костюковичах Леонида Шилько виноватить у раскрадании державных сродков. Свояки меркуют, что обвинувачения сфабрикованы, и они не могут зрозуметь, чему криминальную справу финансового зместу инициировал комитет держбезпеки. И вельми хвалюются за здоровье и житё арештованного. Подчас одной из проверок КДБ у Леонида Шилько здарыўся инсульт, але по загаде следчых его забрали у турму просто со шпитальной палаты. Рассказывает Инна Студинская.
І Леонід Шилько і ягоная жонка Алла Георгіївна десятки год працюють у медицині. На Могилівщину спадар Шилько переїхав з Вітебську. Його не задовольняв стиль керування тогочасного керівника обласної управи охови здоров'я. І хоч той чиновник уже покинув свою посаду, вертатися Леонід Шилько не збирався. Бо особисто підбирав колектив лікарів, які робили складані операції. Домогся того, каб на базі Костюковичського шпиталю відчинили відділення гемодіалізу. Поскільки сам Леонід Шилько был приезжий, ему дали службовую квартиру с казенной меблей, позначенной инвентарными номерами. С этой мебли и почался особистый переслед. 12 листопада супрацовники КДБ з'явились до Леонида Шилько с пиротрусом, мовляв, мебля скраденная. Меблю описали и конфисковали, хотя все номеры супали с описом передаденной маемости, а потом опечатали и саму квартиру, бо спадар Шилько трапил в шпиталь с инсультом. Тем часом распочались проверки у самим шпиталей. Коллеги Леонида Шилько только дивились, чему финансовую деятельность установы проверяя не Держконтроль и не отдел по борьбе с экономичными злочинствами, а КДБ. Врешті Шилько звинуватили у тим, що шпиталь купляв деталі для автомашин, яких не було на балансі установи, жінка арештованого називає все це замовою.
Но мы ни в каких не молчаливых акциях, ни в акциях протеста, мы нигде в жизни не участвовали. Мы всю жизнь работали на благо людей в медицине. Мы всегда верили нашему государству и нашего президента. И я не знаю, почему нас КГБ так вот начало с нами расправляться.
Почему КГБ занимается такими вопросами? Запчастями или под счетом мебели, сверка инвентарных номеров, мы думали, какая-то анонимка или что-то, какой-то закат. И показать, что мы берем руководителей, невозможно механика, невозможно какого-то электрика. Мне кажется, это просто был заказ кого-то взять.
Алла Георгиевна каже, что и попередник ее мужа на этой посаде был звольнен по инициативе КДБ. 14 снежня на полову парализованного Леонида Шилько, только что выписанного из реанимации, отвезли у Могилевский СИЗА. Ставление до мужа, який шмат годов ратовал житті інших людей, Алла Шилько лічить безчеловечным. Про гэта яна написала ў лісте да Александра Лукашэнкі, але адказу не атрымала. Калегі Леоніда Шилько не вераць, што іх былы кіраўнік мог пайсці на нейкае не тое, што злачынства, проста злоўжыванне. Кажуць, што ён не толькі добры лекар, арганізатар медыцыны, але і выдатны гаспадарнік. Загадчык хірургічнага аддзялення Александр Маратавіч распавёў.
Что произошло? Я был в шоке, когда все это началось. Ничего не мог сказать. Я думаю, что разберутся органы. Поймут, что, наверное, ошиблись. Может, подставился за человека. Это же такое дело, знаете, как руководитель. Где-то что-то подписал, а кто-то за спиной что-то сделал.
Спочатку справу на Леонида Шилько завело у КДБ по Могилевской области. Теперь справа передаденная у следственный комитет по Могилевской области. Чему историей с запчастками займался комитет державной безопасности, а не до прикладу управления по борьбе с экономичной злочинностью, те следчий комитет. Пресовый секретарь следчего комитета Павел Траулька, что до околичности у справы Шилько информация поколь не володая, але пообяцал все высветлить. А что до текавости КДБ до звычайных запчасток, потлумачил.
Я видел эту статью, безусловно. Такое может быть. Это не исключено, законодательством это не запрещает. Но это не подследственность КГБ. Расследовать это уголовное дело будем мы, если оно имеет место быть. Мы вернемся к этому разговору завтра. Дайте просто вникнуть в эту проблему.
Коллеги-медики кажуть про уже былого головного лекаря Костюковичской районной больницы Леонида Шилько только доброе. Хирург Александр Маратович расповел.
Человек собрал сюда специалистов, создал межрайонное травматологическое отделение, оснастили его. На базе этой районной больницы, вот я сейчас занимаюсь этими лапароскопическими холецистомией, за 3 месяца я сделал 15 штук уже. Это в таком маленьком городе. И люди перестали ехать в Могилев. Других районных центров приезжают ко мне сюда. Россияне звонят уже, чтобы на платной основе оперироваться. Человек старался для больницы, чтобы был уровень оказания помощи.
Летость Костюковичская райбольница заняла 1-е место у Могилевской области и 3-е у Беларуси. Зараз тут шматликие проверки, инспекции, ревизии.
Радио Свободы будет сочить за развитием справы былого головного врача Костюковецкого районного шпиталю Леонида Шилько.
Что площа может супротивпоставить моцы силовых структур? Гвалт в аутозаках и посторонках, выплюх ненависти, выник беспокаранности, ти техника подавления воли до супротиву. Чому в 2011 году в Беларуси почали катовать политичных вязнев? Ти варто подписывать прошение об помиловании? Над этими темами в праским акценте разважают. Был начальник Минского СИЗА номер 1, политичный эмигрант Олег Галкаев, правооборонца Валер Штукин и корреспондент «Свободы» Олег Грузделович.
Эту передачу слушайте у нашей программе у неделю, а Олег Алкаев был сегодня удельником онлайн-конференции, которая проходила на сайте «Свободы». Ягоные отказы на питание удельников форума вы можете прочитать на нашем сайте свобода.org, а аудиоверсию ягоной гуторки со слухачами вы почуете в нашем эфире завтра. Кого у Беларуси варто лечить человеком 2012 года? Кто был наибольш уплывовым, важным, каштовным для вас и для Беларуси сёлета? Присылайте свои пропановы, имя и пожадано тлумачение, чаму менавіта гэтую особу вы лечите вартой звания человек году. На подставе ваших пропановов редакция проведе голосование сярод читачоў и слухачоў свободы. Имя пераможцы будет вызначено 31 студзеня. А Ігар Карнеі тым часам збірае меркаванні аўтарытэтных асобаў у Беларусі, каго ў Беларусі варта лічыць, на іхну думку, чалавекам 2012 году.
Заснавальнік буйнейшага ў Беларусі інтэрнэт-парталу Тутбай Юрый Зісер кажа, што ягоныя прыярытэты відавочна палягаюць у сферы высокіх тэхналогій.
Ну, это, наверное, Аркадий Добкін, ЕПАМа, впечатлен этим успехом, то, что на Нью-Йоркской эксченж развивался белорусский флаг. Что мы не колхозная страна, что мы не Северная Корея, а что мы развитое интеллектуальное государство. Все-таки это очень важно для самосознания белорусов. Гордиться можно не только МАЗом и тракторным, а гордиться можно и информационными технологиями.
А вось поэт Сергей Законников готовы угоноровывать суайчинников у самых разных номинациях.
То, что топор под лавкой, это Микола Статкевич. Я его ставлю на первый номер этого человека. Далее. Два врача есть у нас цікавых. Один помер, Муравьев Геннадь, лечил Быкова. Вельми хороший был врач, вельми хороший человек. Еще один врач Игорь Постнов Витебский. Пошел у роги с Косинцом, с Уладою. Давно уже змагается с этими обормотами. Ну, еще есть один человек, Липкович, якого позбавили блога. Этот человек мне вельми подобается своей смелостью и тем, что он пошел в банк и начал змагаться с системой. Ну и, конечно, моя любимица ж есть, Калинкина.
Для мастака, книжного дизайнера Геннадия Мацура, безумовно, человеком усих апошних годов застанется его близкий сябра Сяржук Тимохов. Теперь уже назавсёды. Сёлета Сяржук раптовно помер у самым росквіце творчих и физичных силов. Ему было усяго 52.
Ягоныя працы подобаются тем, кто ведает мастацтва, кто разбирается в мастацтве. И людям простым, которые, может, далекие от мастацтва. Але я вот не бачу у него одного человека, которому ягоныя творы не подобались. Яны, может, нереалистичные и символичные, можно сказать, авангардовые. Але чамусь усе разумеют. Вот про эту эстетику. Это тая правда, якая была и есть у Сергею. Вот эта душа, она не смиротная. Она так и застанется тут.
Вы слушаете Радио Свобода.
Не так давно депутат Львовской областной рады Ростислав Новоженец беспоспяхово звернулся до белорусских уладов с просьбой установить мемориальную шильду памяти украинской повстанской армии у вёсцы Дивин, чем лишний раз нагадал, что УПА створилася на территории сучасной Беларуси. Чаму? Что рассказывают дивинские старожилы про тые часы и як вспоминают бойцов УПА? Про гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтая перадача ў нашай сённяшняй праграме пазней. Напередадні каляда ў архікатэдральным касцёле найсвяцейшай панны Марыі ў Менску чакаюць бетлеемскі агонь, расказвае Галіна Абакунчык.
Перед калядной встречей с журналистами, а так само иншими религийными и светскими супольностями традиционно у католицком костюле в Беларуси. Арцыбіскуп Тадеуш Кандрусевіч, які започаткаваў і стала трымаць традыцыю, падчас сустрэчы паведамляе пра падзеі мінулага году, а таксама дзеліцца плянамі касцёла на бліжэйшую будучыню, адказвае на пытанні журналістаў. Адным з іх было пытанне пра магчымасць візіту ў Беларусь папы Рымскага і падпісання дамовы аб супрацоўніцтве паміж Беларусю і Ватыканам, гаворыць Тадеуш Кандрусевіч.
Хочам, каб папа прыехаў, але пакуль што гэта толькі застаецца нашым зычэннем. Я некалькі гадоў таму спытаўся папу, і цяпер нават сказаў яму, мы чакаем пару тыдняў таму, як быў Ватыкане. Папа усміхнуўся, ну і не ведаю. А папа сказаў калісьці, як Бог мне адчыніць дзверы, то я прыеду. Ну, чакаем, калі Бог адчыніць дзверы. Бог не мае рук ні ног, мы з'яўляемся рукамі, нагамі. Гэта трэба маліцца. Што датычыцца дамовы, працы ідуць, а больш канкрэтна я нічога не магу сказаць.
Як паведаміў Тадеуш Кандрусевіч, галоўнай падзеяй наступнага году мусіць стаць святкаванне 400-годдзя з'яўлення абраза Маці Божай Буцлаўскай вёсцы Буцлаў. Таксама адным з накірункаў будзе аднаўленне паваленых, знявечаных ці знішчаных кружоў як сімвалаў веры на тэрыторыі ўсёй Беларусі. Запланаваны працяг кнігадрукавання і практычны семінар для каталіцкіх і свецкіх медыяў, гаворыць арганізатар журналісцкага форуму ксёндз Андрэй Лужылка.
Свецкія медыі цікавяцца тым, чым жыве касцёл у Беларусі, але не заўсёды ведаюць, адкуль можна ўзяць інфармацыю. Плануем расказаць, што са свайго боку каталіцкая царква можа прапанаваць, якія ёсць магчымасці. Ну і найважнейшае, каб нейкі дыялог быў, у першую чаргу са свецкай журналістыкай. Бо мы ўжо праводзілі для хрысціянскіх, і думаю, цяпер найлепшы час для таго, каб таксама сустрэцца шырокай медыйнай публікай.
Яшчэ да свята нараджэння Хрыстовага у Менску чакаюць агонь, запалены ад безгаснай лампады ў базыліцы нараджэння пана ў Бетлееме. Ён ужо дастаўлены ў Беларусь, а ў нядзелю, 23 снежня, яго ўрачыста ўнясуць у галоўны каталіцкі храм, архікатэдральны касцёл Найсвяцейшай Панны Марыі. Затым бетлеемскі агонь будзе перададзены ў касцёлы і капліцы ўсіх гарадоў і мястэчак Беларусі.
Перад святочны настрой і ў слухачоў свабоды.
Колядами вас и Новым годом, чёрной змеи. Хоть еще и рано, бо числа нас полохают с 21-го, 22-го, 23-го, 12-го года. Жадаю, каб гэта не отбылося, а был бы щирый лёс, моцное здоровье, добрый дух, а на духу тёплое. Кахайте не только себе, но и завжды любите других людей. Зинаида Вильнюс.
Телефонный номер у Менску 266-39-52. Вы на хвалях Радио Свободу в Пражской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Александр Лукашенко заявіў, што дамовіўся з Расіяй на пастаўку нафты. Масква гэта абвяргае. Працягваецца суд над былым менскім кіраўніком Ігарам Васильевым за хабарніцтва. Міжнародны валютны фонд адмовіў Беларусі ў крэдытах да правядзення структурных рэформаў. Напярэдадні каляду ў Менску чакаюць бетлеемскі агонь. Рабочым на мікашэвіцкім граніце пасля сёлетніх пратэстаў значна падвысілі заробкі. Лукашэнка заявіў, што Кітай выдзеліў Беларусі больш за мільярд даляраў крэдыту і аспрэчыў чуткі пра магчымую дэвальвацыю. Ён паведаміў, што на перамовах у Маскве папрасіў у Расіі 2 мільярды даляраў. У Бішкеку прапануюць зачыніць амбасаду Кіргізіі ў Беларусі, пакуль Менск дае прытулак курмандэту па Кіеву.